Автор передачи Виктор Татарский.
Здравствуйте. 706 выпуск «Встреч». В нескольких выпусках «Встречи» речь шла о судьбе выдающегося русского певца, солиста Большого театра в 30-е годы Ивана Даниловича Жадана. Сегодня окончание рассказа о нем корреспондента «Известия» Анатолия Журина. Окончание войны застало артиста в Германии в зоне оккупации американцев. Те, выполняя союзнические обязательства, собирались вернуть его на родину. Пришлось скрываться, менять фамилию. Расстались с женой. После войны он знакомится с американкой Дорис, и она помогает ему уехать в Штаты. Там они женятся, но жизнь никак не складывается. Попытки вернуться к творческой жизни особых радостей не приносят. Правда, американцы восторженно приняли два его сольных концерта в знаменитом нью-йоркском Карнеги-холле, которые смогла организовать Дорис. Появились, наконец, и пластинки с его записями, но решить финансовые проблемы молодой семье не удавалось. Местные продюсеры не слишком торопились оказать помощь. Пришлось искать другую работу. Вот когда ему пригодились навыки кузнеца. На маленьком островке Сент-Джон в Карибском море Иван Данилович устраивается каменщиком на фирме Рокфеллера. Постепенно приходит достаток и желание остаться здесь навсегда. Я спрашивал Ивана Даниловича во время уже третьего его прилета в Москву, какой ему показалась родина после столь долгой с ней разлуки. Старый человек, перешагнувший 90-летний рубеж, помолчав, вздохнул. Я всегда мечтал иметь свой собственный клочок земли. Я любил друзей, и, как оказалось, многие из них меня не забывали. Моему сыну Владимиру, когда он вернулся из ссылки, Вера Александровна Давыдова, будучи депутатом, не побоялась помочь в московской прописке и еще при Сталине. Насколько мне известно, для нее это потом имело не самые лучшие последствия. В те трудные годы сыну помогали и морально, и материально Александр Степанович Пирогов, Сергей Яковлевич Лемешев, Николай Семенович Голованов, Асаф Михайлович Мессерер. Низкий поклон им за это. Я ни в чем не виноват перед Родиной и ни в чем не упрекаю ее. Я ее просто люблю.
Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение. Как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. В томлении грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне только голос нежный. И снились милые черты, и снились милые черты. Шли годы, бурь парит мятежный, рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои. Без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Без слез, без жизни. стало пробуждение, и вот опять явила ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божеству, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь, и божеству, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и
Иван Данилович Жадан, солист Большого театра в 30-е годы. Михаил Иванович Глинка, стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Я помню чудное мгновенье». 6 марта, 110 лет со дня рождения великой русской певицы Надежды Андреевны Обуховой. Это письмо так подписано: «Коренная петербуржанка Галина Матвеевна Гейсель, Санкт-Петербург. В память моего любимого отца я очень вас прошу, чтобы прозвучал голос его любимой певицы Надежды Андреевны Обуховой. 110 лет со дня ее рождения и 35 лет со времени ее кончины. Все дальше уходит время, а голос ее волнует, зовет к жизни. Вот это определяло его звучание во время Отечественной войны. Мой отец с первых дней войны и до августа 45-го был в действующей армии. Всю войну был за баранкой. Сначала подвозил боеприпасы к фронту, а потом возил очень высокопоставленного начальника, который возил с собой целый сундук награбленного серебра. Отец не любил говорить о войне, он называл ее грязной работой. Но приезд Обуховой к ним в часть он считал одним из светлых дней войны. Очень прошу, чтобы в память моего отца в исполнении Обуховой прозвучал романс «Кремье», «Когда умирает любовь». Голос Надежды Андреевны лечил людей в полном смысле слова. Пусть звучит ее дивный голос всегда.
Thank you. смерти.
Надежда Обухова и эстрадный оркестр Всесоюзного радио под управлением Юрия Силантьева. 54-й год. Романс композитора Октава Кремье «Когда умирает любовь». 6 марта, 110 лет со дня рождения Надежды Андреевны Обуховой. Сергей Павлович Маланьин, Москва. Вашу передачу я для себя открыл только недавно. Поразила она меня интереснейшими находками, доброжелательной манерой общения со своими слушателями. Такие отношения между автором передачи и слушателями дорого стоят, а в наше сложное время тем более. В свое время именно песни, которые мне большей части приходилось слушать по радио, явились основой моего музыкального воспитания и способствовали тому, что я стал увлекаться классической музыкой. И хотя интерес к песне у меня сохранялся всегда, она отошла на второй план. Ваша передача позволила мне вновь испытать радость от того, что у меня вновь, теперь уже, конечно, на другом уровне понимания, возродился интерес к песне. Кроме того, для меня необычайно приятным сюрпризом явилось и то, что во встрече звучит и классическая музыка. Лет 25-30 назад в нотном магазине на улице Герцена в Москве, который существует и ныне, был отдел грампластинок. Однажды, когда я зашел в него, один из посетителей спросил у продавца, нет ли записей баритона Головина. Ответ был отрицательный. Тогда я спросил незнакомцев, какое время пел этот певец и где. Он мне ответил, что Головин в сталинские годы пел в Большом театре, был человеком смелым, смелых суждений, и в те годы был репрессирован. Записи его, естественно, уничтожили. Однако у моего собеседника записи такие сохранились. Он предложил их фирме «Мелодия» для переиздания, но фирма от его услуг отказалась. Года три назад, в передаче, которую вел на телевидении «Зураб Саткилава», он заметил, что записи Головина утрачены. И все-таки одна запись сохранилась. Я ее слышал, кажется, в вашей передаче. Помню, что исполнение Головина на меня произвело большое впечатление. Тут-то я и вспомнил о той давней встрече в нотном магазине. Хотел написать Зурабу Саткилаве о том, что такие записи еще могут существовать у любителей вокального искусства. Но передача его вскоре прекратила свое существование, и я этого не сделал. Виктор Витальевич, нет ли в архиве встречи записи Головина? Зовут его, кажется, Дмитрий. Да, Сергей Павлович, его звали Дмитрий. У нас есть записи Дмитрия Головина. Вот, например, русская народная песня «Славное море, священный Байкал».
Долго бродил я.
гора Хакатуя.
Народная песня «Славное море, священный Байкал» стихотворение Дмитрия Давыдова. Пел Дмитрий Головин, солист Московского Большого театра в 30-е годы. Нина Егоровна Дедяева, город Киреевск, Тульской области. Раньше мы всегда слушали вашу передачу вдвоем с моим сыном Мишей, ждали ее с нетерпением. Я потеряла моего Мишу. Это случилось 6 марта 93 года. 3 марта ему исполнилось 35 лет. Не могу описать вам всю мою боль и горечь. Сколько раз я начинала писать вам, но не смогла. Вот и теперь все путается, и не могу выразить того, что бы хотелось написать о моем Мише. Теперь я живу тем, что было дорого ему. А это музыка, песни, его гитара. Он очень любил все это. В нашем доме всегда звучала музыка. Он не был женат, и никого у него не осталось. Только кошка, которую он принес домой маленьким котеночком и назвал Багира. Она черная, только белый галстучек у нее. Да в нашем доме всегда живут кошки. Наверное, я не о том. Простите меня, пожалуйста. У меня к вам большая просьба. 3 марта, в день рождение Миши, в добрую память о нем передайте, я не помню, как называется, это его любимая песня, там есть такие слова: «В минуту скорби пусть звучит орган».
соловьи. Не пойте больше песен соловьи. В минуту скорби пусть звучит орган, поет о тех, кого сегодня нет. Скорбит о тех, кого сегодня нет. С нами нет. Тишина. Над полем боя снова тишина. Как будто не было и нет войны. И мы в объятиях мирной тишины. И мы в объятиях мирной тишины. Нет войны. Этот бой, он позади уже, кровавый бой. Опять кого-то с нами нет уже. Остался кто-то на чужой земле. Остался кто-то на чужой земле. Той земле соловьи. Не пойте больше песен соловьи. В минуту скорби позвучит орган. Поет о тех, кого сегодня нет. Скорбит о тех,
Ансамбль «Ариэль», руководитель Валерий Ярушин. Песня Льва Гурова «Тишина», 70-е годы. Марина Витальевна Аросьева, Брянск. Просьба моя сложная, но больше просить некого. В 70-х годах была очень популярная телевизионная передача «От всего сердца». Может быть, от всей души, кажется так. Да, которую вела Валентина Михайловна Леонтьева «От всей души». Я, кстати, писал ей по поводу моей просьбы на телевидении, но письмо попало на те дни, когда по Останкину били из орудий. Не до моих просьб было. Так вот, в одной из этих передач Валентина Михайловна устроила встречу одного из парней, служившего в армии, с его невестой. Я помню, как они счастливые сидели в зале, а вокальный инструментальный ансамбль «Диэла», по-моему, я не ошиблась в названии, исполнил им песню. Отрывки этой красивой лиричной мелодии часто приходят на память, но только отрывки. Если бы можно было восстановить эту мелодию, я бы записал ее на магнитофон. Однажды я услышала песню «Девушка с обложки журнала «Мод». От твоей улыбки растает лед». Так вот, мелодия этой песни чем-то очень напоминает ту песню. Может быть, это послужит подсказкой? Не послужит, Марина Витальевна. Извините мою серость, но мне неведома эта песня. Как вы пишете? «Девушка с обложки журнала «Мод», от твоей улыбки растает лед». Высокий стиль, конечно. Так, продолжает Марина Витальевна, как я хочу услышать и записать так тронувшую меня песню в исполнении ансамбля «Диэла». Прошло с тех пор 20, а может быть, больше лет. Не найдется песни, я не обижусь, понимая сложность моей просьбы. Марина Витальевна, я послушал все песни, которые есть в записи ансамбля «Диэла». Может быть, вот эту песню вы имеете в виду? Ансамбль «Диэла» под управлением Амирана Эбралидзе. Композитор Александр Аверкин, стихи Василия Чистякова «О тебе», 69-й год. Инесса Ивановна Коромыслова, город Киров. В прошлом году отпраздновали свой юбилей мои сверстники, те, кто в 53-м впервые переступили порог нашей альма-матер Ленинградского университета. филологический факультет. Среди этих счастливцев была и я, приехавшая из самого глухого угла Костромской области. Это были самые счастливые годы в моей жизни. Конечно, это была молодость, но не только поэтому. Время было трудное, мы одевались неважно, питались довольно скромно, хотя в те годы магазины Ленинграда ломились от изобилия прекрасных отечественных продуктов, которые даже и не снились нынешним импортным прилавкам. Я что-то не помню, чтобы уж так ломились. Но все это было несущественно. Главное был Ленинград, изумительный, странно очаровательный город с его дворцами, памятниками, мостами, белыми ночами, с его легендарным прошлым. Был университет, где мы слушали лекции Белова, Бурсова, или Бялова, кажется, так правильно, Бурсова, Макогоненко, Проппа, прославленных Томашевского и Жермунского, встречали с Андронниковым и Бергольц, с Ольгой Бергольц, с Юрием Германом, с Филиппом Жераром. Были театры, музеи, милые залы публички, ну и, конечно, вечера от скромных курсовых до пышных, многолюдных где-нибудь в мраморном зале или Таврическом дворце. А потом диплом, госэкзамены, мы поехали в дальний Кишлак преподавать русский язык и литературу узбекским детям, и началась суровая проза жизни. Из среды студентов нашего курса вышли ученые, писатели, поэты, журналисты, международники. Один только академик Александр Панченко, чего стоит, но это звезды. А я вспоминаю тех обычных работников, кто, получив университетские дипломы, словно растворились среди необъятных просторов нашей Родины, и все эти годы трудились или трудятся и сейчас учителями, библиотекарями, сотрудниками районных или областных газет. В Ленинграде я бывала потом много раз в течение почти 20 лет и не была уже 5 лет, и не только из-за денег. Мне страшно представить, что мой любимый город тоже обезображен коммерческими магазинами и ларьками, иноязычными вывесками и назойливой рекламой. И больно, что ничего нельзя вернуть. А песня, которую я очень хотел бы услышать, она не имеет прямой связи с тем, что я написала. Тут ассоциации иного плана, о которых не напишешь. Прочитал ее как-то стихотворение прекрасного поэта Николая Заболоцкого «Можжевеловый куст». Очень хорошее, пронзительно грустное стихотворение. А потом, позднее, услышала песню на эти стихи. Она исчезла куда-то. Может, вы найдете ее? Наверное, у всех была белая черемуха, первая любовь. Но для кого-то она обернулась таким вот можжевеловым кустом, как у Заболоцкого, проколовшим меня смертоносной иглой.
Thank you. задумчивых губ. Легкий лепет, едва отдающий смолой, проколовший меня смертоносной иглой.
Песня Сергея Стрелецкого на стихотворение Николая Заболоцкого «Можжевеловый куст» пел Алексей Галкин. Анатолий Адрианович Павловский, Москва. Недавно я получил подарок к дню рождения, замечательное, незабываемое, несравнимое ни с какими материальными сокровищами. Вместе со всеми четырьмя внуками пошел на концерт в Тушинском выставочном зале. Среди слушателей были двое участников послевоенного состава хора МГУ, где пел и я, а концерт давали дочь и внучка одной из этих слушателей, скрипка, альт и флейта. Потом все пошли к нам домой, и до позднего вечера царил особенный хоровой дух дружбы, радостного общения и как будто никуда не отлучавший с молодости. Этот дух, который возникает всякий раз, когда встречаются бывшие хоровики, и любовь к музыкальному искусству от наших тогдашних руководителей Серафима Владимировича Попова и Клавдии Романовны Рюминой. А вскоре я неожиданно получил еще один подарок уже от вас. О своем давнем письме к вам с просьбой передать песню «Дальняя сторожка» я и вспоминать перестал. И вот, закончив дела на кухне, иду в комнату и с порога слышу свою фамилию. Тут же сбежалась вся семья, и мы послушали и вас, и песню, и голос моего любимого Георгия Павловича Виноградова. Очень позабавило ваше добавление о разговоре с радиослушателем, считавшим, что эта песня про Кагановича. Представляя вашу загруженность, особенно чтением писем и поисками песен, может, и не стоило бы писать вам просто так, только чтобы поделиться радостью и сказать спасибо, но есть у меня и предложение. Мою дальнюю сторожку вам, наверное, не пришлось искать долго. Вы получаете задание и потруднее. Но уверен, что попутно проходите мимо песен, на которые не поступало просьб никогда. А ведь их когда-то знали, слушали, пели. Помнится был случай, когда вы дали песню без слушательского письма, от себя. А что, если такие вмешательства вы сделаете постоянными? Анатолий Адрианович, для передачи «Встреча с песней» для меня важна не только песня, а все-таки в первую очередь важно ваше письмо с рассказом о том, что связано у вас с песней. Это уже 30-летняя традиция, и не хотелось бы ее нарушать. Но, конечно, когда речь идет о песне давней, забытой, которую еще надо определить и поискать, задача встречи – найти ее и передать. Но нужен хоть какой-то повод для этого. В письме, конечно. В вашем письме такой повод есть. Я хочу предложить вам послушать песню, которая ни разу в эфире не звучала, записи которой нет и не было в фондах радио, из песенного архива «Встречи» с пластинки 1932 года, песня «Одесских кругов» с одесского кичмана Леонид Утесов и его джаз-банд.
Одесского кичмана дежурит Баурикана, дежурит Баурикана тайного во-во-во-во-во-во-во. Под Нёрнской малиной Ионик остановит, Ионик остановит, Ионик будет. тобой, с тобой. Полетки, мои родные, полетки, мои родные, глубоки. Одна уже сожимает и другая оревает, а третья застряла в кулаке. Товарищ, товарищ, скажи моей зимами, что сын ее погибнул на посте. И с Сашкой дюбрюкою извинетем и каким-нибудь другою, и с песнею веселой на лубе. Товарищ молокольный, зарует мое тело, заруете мое тело в глубоке. И Сашкой юбрюкою и снятем и кодику другою, и с песнею веселой на губе. За щужи земли барионе, за що же ж ми стрижали, за що ж ми приливали нашу кров? Они же там пируют, они же там гуляют, а мы же подаваем сыновьё. Мама моя, мама!
С одесского кичмана Леонид Утесов и его джаз-банд «Пластинка» 32-го года. Валентина Ивановна Никулина, город Новокубанск, Краснодарского края. Несколько лет назад я впервые во встрече услышала песню «Кирпичики» в исполнении Юрия Морфесси. На следующий день после передачи мы пошли в школу на традиционный вечер выпускников. У входа стояли старшеклассницы и не пускали никого, пока не исполнишь какую-нибудь русскую песню. Они были одеты в расшитые костюмы а-ля Рюс, в руках подносы с пряниками и конфетами. Рядом аккордеонист. Девочкам было холодно, падал снежок, поэтому они были рады подпеть кому-нибудь и притоптывать, чтобы согреться. Чаще всех звучало из репертуара кубанского казачьего хора «Ой, мой милый, вареников хоча». Что-то так. Потом «Ой, мороз, мороз, ой, цветет калина, везде ой». Кто-то затянул по дону гуляет. Конечно, я тоже могла бы с ритмом исполнить «Калинку-малинку», «Выйду на улицу», «Когда бы имел золотые горы». Но подошла наша очередь с подругой входить в помещение, и я так смело пропела куплет из «Кирпичиков», просто диво. Замолчал аккордеонист, замолчали девочки, нас впустили, и тут только музыкант подобрал мелодию, я подошла к нему и еще полкуплета пропела. «Вот за кралюту, за кирпичики полюбил я кирпичный завод», и пролялякала повтор. Так что «Кирпичики», песня, услышанная мной в вашей передаче, стала пропуском на вечер. Да, я вам тоже подброшу одну фразу из одной песни у Высоцкого в вариациях на цыганские темы, как там «В церкви смрад и полумрак дьяки курят ладан». А ведь в церкви дьякон, дьяк в приказе, в учреждении вел дела на Руси. Да, Валентина Ивановна, приведенные вами строчки Высоцкого не из песни вариации на цыганские темы, а из другого его стихотворения «В сон мне желтые огни». Что же касается строки «Дьяки курят ладан», вы правы. Здесь ошибка. Владимир Семенович имел в виду, видимо, диакона, низшее духовное звание из ведущих церковную службу. А дьяк – это письмовод, секретарь, правитель канцелярии на Руси. Ну и последняя фраза вашего письма. «Спасибо за кирпичики. Где бы такую пластинку достать?» И только в исполнении Юрия Морфесси. Где пластинку достать, не знаю, а песню вы можете еще раз послушать, пожалуйста.
в убогой семье родился, горемыкая лет 15, на кирпичный завод нанялся. Было трудно мне время первое, но зато проработавший год. За веселый гул, за кирпичики полюбил я кирпичный завод. Было трудно мне время первое, но зато проработавший год. За веселый гул, за кирпичики полюбил я кирпичный завод. На заводе том краю встретил я, лишь плавно заслышу гудок. Руки вымою и лечу я к ней в мастерскую условный гудок. Как плотеньку мы встречаемся, и кирпич образует врагу. Он за краюку, за кирпичики, полюбил я кирпичный завод. Как плотеньку мы встречаемся, и кирпич образует врагу. Он за краюку, за кирпичики, полюбил я одесский завод.
Композитор Валентин Кручинин, стихи Павла Германа «Кирпичики». Пел Юрий Морфеси, пластинка 30-х годов. Сегодня 1 марта, год со дня гибели Влада Владислава Николаевича Листьева. Оля, Белгород. Думаю, это письмо не попадет в эфир, так как я не рассказываю здесь о своей встрече с песней, а хочу излить свое горе, не относящееся к музыке. Но горе это не только мое. Я говорю об уходе Влада Листьева, любимого столькими в нашей стране. Говорю, хотя все самые точные, правдивые, горькие, нужные слова на эту тему, пожалуй, уже сказаны. Знаете, мне 25 лет, но я впервые испытываю горе такой силы. Почему? Ведь он мне не родственник и даже не мой личный знакомый. Почему же бывает так больно? Одна из игр моего детства – придумывание хорошего, то есть благополучного конца к фильмам и книгам. Наверное, это многим знакомо. Так, например, в свое время зрители мысленно переделывали конец фильма «Чапаев». Если бы можно было по-своему отредактировать жизнь. Господь забирает лучших, это известно давно. Но до сих пор люди не могут примириться с этим. И еще хочется спросить, неужели люди могут стать лучше и мудрее только через ошибки, страдания, боль? Впрочем, уезжающим всегда легче, чем тому, кто проводил и остался. А еще мне хочется безоговорочно верить в то, что слова «навсегда» нет. Наша душа, а значит, и мы сами бессмертны. И поэтому расставаний навеки не бывает. Я не знаю, какая музыка нравилась Владу, а поэтому прошу вас выбрать и передать что-нибудь на свой вкус. Мне не придется, Оля, выбирать на свой вкус. Я узнал от друзей Влада, что ему, например, нравилось песня Игоря Сукачева «Белый колпак».
Я тебе подарю белый колпак, приколи на него золотую звезду. раздобудь себе ночь и зажги в ней маяк. Но смотри, не забудь про канак и звезду.
Сукачев, «Белый колпак». Одна из любимых песен Влада Листьева. Сегодня 1 марта, год со дня гибели Владислава Николаевича. следующий раз мы встретимся не 15 марта, как полагалось бы, а 22-го. Дело в том, что 15-го в это время будет прямая трансляция юбилейного концерта Евгения Федоровича Светланова. В дальнейшем встречи будут выходить в эфир, как всегда, в первую и третью пятницу месяца. Стало быть, до 22-го. Будьте здоровы, благодарю вас.